Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Азаттык радиосу 19 август шаршемби күнкү таңкы эфирин түзүүдө баштайт. Башкы прокуратура Сокулук районундагы Новопавловка айыл өкмөтүнө караштуу 1000 гектарга чукул сууга жер боюнча кылмыш иш козгоду.
Гектарлап алып, бирок 4-5-6 сотуктан бөлүп туруп кайра саткан учурлар бар.
Өзбекстандын Кыргызстан менен чектеш Риштан районунда соңку 3 күндөн бери коопсуздук чаралары күчөтүлүүдө.
Расмий маалыматтын жоктугунан бул атайын уюштурулган иш деген да ойлор бар.
Мен Рахат Кеңешова жана Азаттыктын кабарчылары алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темалар тууралуу кеңири айтып беребиз. Алгачада тагы да эле соңку кабарлар, алар менен Санжар Эралиев тааныштырат өт.
Кутмандуу таңыздар менен. Чышкан капчык айындагы өрттөн улам кооптуу абал жаралды. Өзгөчө кырда алдар министри Кубатбек Боронов Чышкан капчык айындагы ири өрткө байланыштуу 19 августка караган түнү чукул жыйын өткөрдү. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, Токтогул районундагы Чышкан капчык айында бир апта мурун башталган өрт күчөп баратат жана жайылып кетүү коркунучунда. Адистердин эсебинде Бишкек Ош жолунун боюндагы 60 гектарга жакын жерде кургак чөп жана бадалдар күйүп кетти. Өрттү өчүрүү аракеттери уланууда, тилсиз жоону токтотууга 200 ашуун адам тартылган. Сирияда жараланган кыргызстандык согушкер өзүнө келди. Аль-Каида террордук тобунун Сириядагы канаты Жабхат Аль-Нусра тобундагы кыргызстандык согушкер АКШнын учкучсуз башкаруудагы учагынын соккусуна кабылгандан соң комага түшкөн эле. Жабхат Аль-Нусранын маалымат каражаты акы минарет 18 августта кыргызстандык Али деген ат менен белгилүү согушкер жана снайпер комадан чыгып эсине келгенин жазды. Акы минарет ВКонтакте социалдык түйүндөгү баракчасы аркылуу маалымдагандай, АКШнын учкучсуз башкаруудагы учагынын ракеталык соккусунан улам кыргызстандык согушкер бутун жоготкон. Бирок америкалык дрондун соккусу качан жана каерде жасалганы, кыргызстандык Али Сириянын өзүндө же башка жерде дарыланып жатканы анык эмес. Расмий кабарларга караганда, Кыргызстандан Сирияга кеткендердин жалпы саны 350 жетет. Атамекен Мелис Мырзахматовду тизмеден чыгарбайт. Атамекен партиясынан парламенттик шайлоого аттанган талапкерлердин тизмесинен Мелис Мырзахматов чыгарылбайт. Бул тууралуу Азаттыкка аталган партиянын басма сөз кызматы билдирди. Атамекен эч качан айткан сөзүнөн кайткан эмес, бул салт бузулбайт деп айтылат маалыматта. Ош шаардык соту Мырзахматовду мэр болуп турганда эстакада көпүрөнү курууга 29 миллион сомду мыйзамсыз куроткон деген айып менен 22 июлда сыртынан 7 жылга соттоп үй мүлкүн конфискациялоо чечимин чыгарган. Бул чечимди облустук сотто күчүндө калтырган. Бул анын шайлоого катышуу укугунан ажыратаарын борбордук шайлоо комиссиясынын адистери билдирген эле. Ал арада Мырзахматовдун адвокаттары сот чечими боюнча жыйын курмакчы. Оштун мурунку мэри Мелис Мырзахматовдун адвокаттары Чынара Жакыпова менен Тимур Тубеев сот өкүмү боюнча бүгүн Бишкекте маалымат жыйын курушат. Алар Мырзахматовго карата чыгарылган чечимди буйрутма катары сыпатташууда. Жактоочулар 17 август күнү облустук сотко ишенбөөчүлүк жарыялап, экс-мэрдин иши каралган отурумга катышуудан баш тартышкан. Жарандык коом өкүлдөрү шайлоо боюнча окутууларды жүргүзүүдө. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы парламенттик шайлоого көз карандысыз байкоо жүргүзүү боюнча жарандык активисттер менен иштешүү максатында окутууларды өткөрө баштады. Бул тууралуу Азаттыкка аталган уюмдун жетекчиси Динара Ашурахунова билдирди. Окутуулар шайлоо күнкү жараянга эле көз салуудан сырткары үгүт иштеринин жүрүшүн, биометрикалык маалыматтардын негизинде добуш берүүнүн өзгөчөлүгүн байкоо жаатында да болмокчу. Ошондой эле коалиция адистери партиялардын тизмесиндеги фамилиялар үчүн эмес, идея үчүн добуш берүү зарылдыгы жөнүндө жарандарга кеп кеңештерди айтышат. Жогорку кеңешке шайлоо 4 октябрда өтөт. Human Rights Watch Валиевти Тажикстанга бербөөгө өндөп жатат. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Молдовада кармалган тажик оппозиционери Сабыр Валиевти дүйшөмбүгө өткөрүп бербөөгө чакырды. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Вильямсон Азаттыкка билдиргендей, Валиевти өз мамлекетинде кыйноолор күтүп турат. Валиев Кишинев аркылуу Стамбулга учканы жаткан жеринде 11 августта кармалган. Тергөө учурунда маалым болгондой, ал бир жыл мурун кыргыз паспортун алган. 27 жаштагы Сабыр Валиев оппозициялык группа 24 тобунун жетекчисинин орун басары. Нарын шаарында мектепке наристелердин 3/1 гана бала бакчага барат. Нарын шаарында 6 мамлекеттик, 2 ведомстволук жана 1 менчик балабакча бар. Калаада мектепке чейинки курактагы 5000ден ашык баланын 1/3 гана балабакчага барат. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Чынара Абдраимакунова билдирди.
Нарын шаарындагы мамлекеттик мектептер жайгашкан 3 имарат кайтарылып алына элек. Чечили санда дагы бала бакчалар жок болгондуктан группаларда нормадан ашык балдар тарбияланууда.
Дейт Абдраим Акунова. Облус боюнча мурдагы бала бакчалардын ичинен 28 имарат кайтарымсыз менчиктештирилип кеткен. Ал эми кайтарып алууга тийиш болгон 12 имараттын 9 кайра мамлекеттин карамагына өткөн. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 32-37, Таласта 31-36 градус, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 28-33, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт, бүгүн абанын температурасы 35-37 градуска чейин жогорулайт, азыр Борбор калада 20 градус. Башкы прокуратура Сокулук районундагы Новопавловка айыл өкмөтүнө караштуу 1000 гектарга чукул суга жердин турак жай курууга мыйзамсыз берилишине байланыштуу кылмыш иш козгоду. Ушул тапта өкмөт башкы прокуратура менен чогуу айдоо аянттарынын өзүн билемдик менен турак жай тургузуу максатында сатылган фактыларын иликтеп атат. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Сокулук районунун Новопавловка айыл өкмөтүнө караштуу суга жерге турулган жаңы конуш азыр Алтын Ордо деп аталат. Аталган жаңы конушта учурда 519 үй курулуп, 852 пайдубал тургузулган. Мындан тышкары дагы 45 жер участогуна менчикке чыгарылганы тууралуу күбөлүк берилген. Алтын Ордо жаңы конушунун тургундары жерди кызыл китеби менен кошо турак жай тургузуу үчүн уруксаты менен сатып алышканын азаттык айтып беришти. Конуштагы Баян көчөсүнүн көчө башчысы Бактыгүл Алымкожоева Алтын Ордонун алгачкы тургундарынан. Алар Бишкекке жакын жердеги жаңы конуштан жер участогу сатылат деген кулактандыруу менен барып участокту сатып алышкан.
Объявление вообще легион барган. Анан ошол деле ошол Алтын Ордо жумасы деп жаңы эчтеки үйлөр жок болуп 2013-жылы октябрь болушу керек. Ошо октябрда алганбыз, 2011 келип үй салып баштаганбыз. Жолду болсо өзүбүздүн акчабызга 5000 ар бир үйдөн 5000 сомдон чогултуп, жолду шаарда өзүбүз төктүрүп, өзүбүз трактор жалдап, бульдозерди жалдап төктүргөнбүз. Суну осу КАЗ деген сөзүбүздүн үйдүн ичинен скважина менен сууну да өзүбүз чыгартканбыз да. Ошо бүт эле өзүбүз чыгып кетабыз, айыл өкмөтүнө дагы кайрылганбыз, акимге да кайрылганбыз.
Жаңы конуштан жер сатып алгандар үйлөрүн тургузуп баштаган учурда да андан кийин деле эч ким келип аларга жердин айыл чарба жери экенин, бул жерге турак жай тургузуу мыйзамсыз болорун эскерткен эмес. Конуш тургундары бирок кийинчерээк электр энергиясын киргизүүдө, суу чыгарууда, көчө куруу жана башка инфраструктураларды орнотууга аракет кылышкан мезгилде айрым тармактар бул жаңы конуштун айыл өкмөтүнүн Сокулук районунун балансында жок экенин айтышкан.
Ошо 2013 жаңы аким шайланган маалда биз барып ошондо бизде чоң трансформатор койсок болобу, кандай жардам бере аласыздар деп жана барганыбызда айтканда с удовольствием төлөп берет элем трансформатор, ошону чейин жашабасызда менин колуман келбеген нерсеге эмне болот экен, бирок менде баланста жоксуңар силер, силер асманда воздухта жүрөсүңөр весь, анын эмеси боюнча поле асыңар дейт да, поле а силердин үйүңөр воздухта дейт.
Бирок ошондо да конуштун андан аркы курулушун токтотуу аракеттери бийлик тарабынан болгон эмес. Алтын ордолуктар өздөрүнүн конушун мыйзамдаштырып берүүнү өтүнүп, айыл өкмөттөн тартып президенттик аппаратка чейин кайрылганын айтышат. Бирок эч бир жерден жооп болгон эмес. Азырынча башкы прокуратура Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсүнө Новопавловка айыл аймагынын башчысынын жерге байланыштуу арызы боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартканы үчүн Сокулук райондук сотунун судьясына кылмыш ишин козгоду. Сот Красная Заря дыйкан чарбасынын төрагасы жана нотариус менен чогуу мыйзамга туура келбеген 23 чечим чыгарган деп айыпталууда. Новопавловка айыл өкмөтүнө караштуу суга жерлердин мыйзамсыз сатылып жатканына нааразы болгон айыл тургундары да өздөрүнүн үлүш жерлеринен ажырап калбоо максатында тиешелүү жерлерге кайрылышкан. Бул маселе боюнча жогорку кеңеште да атайын депутаттык комиссия түзүлүп, депутаттык комиссияны Ата мекен фракциясынын мүчөсү Туратбек Мадылбеков жетектеген болчу. Туратбек мырза электөөнүн жүрүшүндө 900 гектардан ашуун суга жерди мыйзамсыз трансформациялап сатып жиберген коррупциялык схеманы аныктап чыгышканын азаттыкка билдирди.
себеп дегенде бул жердеги кээ бир акимдер, зам акимдер, гос регистрдин адамдары, прокуратуранын кызматкерлери, тергөөчүлөрдөн, айыл өкмөттөрүнөн, депутаттарынан, экотехинспекция жана башка да бир топ налоговый соттор, анан кийин мошенниктер. Бир топ бир 15-20 мошенник бар. Мына ошолордун баары чогуу коррупциялык схеманы түзүп ушинтип байышкан. Бул накта коррупция деп.
1983 жылдан 2009 жылга чейин Кыргызстандын 33 районундагы 218 айыл аймагынын 13478 гектар айдоо аянты турак жай курууга берилип кеткен. Анын ичинен 11784 гектары суугат жерлер. Бул тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн агро өнөр жай комплекси жана экология бөлүмүнүн башчысы Алмаз Жээнәлиев азаттыкка билдирди.
13478 гектар жерге анын ичинен 11784 гектары бул ошо суугат айдоо аянты. 41739 үй бүлө жашап жатат. Биздин максат 2009 жылы ошо мыйзам кабыл алынгандан кийин ошого мыйзамга өзгөртүү киргизип, өкмөткө полномочия берип, ошол жердеги курулуп калган үйлөрдү мыйзамдаштыруу болуп эсептелет да. Ал эми гектарлап алып, бирок 4-5-6 сотуктан бөлүп туруп кайра сатканчулар бар. Бул боюнча күч органдары иштеп атат. Бирок биз кылмыш жаза кодексине дагы өзгөртүү киргизели деп атабыз. Эгерде мындан ары ошол мыйзамдаштыргандан кийин эгерде кайрадан ошол захватка барабыз десе, анда алар мыйзамдын алдында жооп бериш керек.
2009 жылы 31 июлда айыл чарба жерлерин турак жай тургузууга трансформациялоого мораторий киргизилген. Мораторий учурунда өзүн билемдик менен мындай жерлерге тургузулган турак жайларды мыйзамдаштыруу тууралуу азырынча сөз жок. Новопавловка айыл аймагына караштуу 900 гектардан ашуун суугат аянты да мораторий киргизилгенден кийинки учурда сатылган. Айрым маалыматтар боюнча ушул тапта да кагаз жүзүндө айдоо аянты катары катталып, ал эми чыныгы иш жүзүндө мыйзамсыз турак жай тургузулуп калган жерлер али көп. Президент Алмазбек Атамбаев июль айынын аягында айыл чарба багытындагы жерлерди турак жай курууга трансформациялоого мораторийдин мөөнөтүн дагы узарткан мыйзамга кол койду. Бул аралыкта өздөрүн апрель баатырларыбыз деп атаган топ мораторийди алып салууну талап кылып, бир нече жолу өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышты. Кыргызстанда шайлоо, бийлик алмашуу же дагы башка ири саясий окуялар адатта Бишкек, Ош сыяктуу чоң шаарлардын четиндеги айыл чарба жерлерин турак жай куруу үчүн басып алуу аракеттери менен коштолуп келет. 2010 жылкы июнь коогасынан кийин да Ош шаарынын чет жакасындагы айдоо аянттарын турак жай куруу максатында басып алуу аракети катталган эле. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кыргызстанда шайлоого аттанган партиялардын тизмеси коомчулукта тыкыр талдана баштады. Талапкерлер арасында соттолгону, кылмыштуу топтун мүчөсү дегендер да бар. Бул тууралуу кеңири макала саат 8:00 эфирибизде назарыңыздарга сунушталмакчы. Аларда демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы парламенттик шайлоого көз каранды эмес байкоо жүргүзүү боюнча жарандык активисттер менен иштешүү максатында атайын окутууларды өткөрө баштады. Алдыда Санжар Эралиев сунуштай турган маек мына ушул темада болмокчу.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун суроолоруна демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ашрахынова жооп бермекчи. Динара айым биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиздердин уюм көп жылдан бери шайлоолорго көз салып келатат. Быйыл күздөгү парламенттик шайлоодо да бул салтты улансаңар керек.
Туура, биздин уюм 1999 жылдан баштап ушундай көз карансыз байкоо жүргүзүп келген. Ар бир шайлоо референдум бизде болуп аткан ошо Кыргызстанда болуп аткан ар бир шайлоо референдумдарда байкообузду жүргүзүп келгенбиз. Азыркы келаткан парламенттик шайлоодо дагы биз өзүбүздүн көзүбүздү кайрадан салабыз. Азыр жер жерлерде биз деген ушинтип өзүбүздүн активисттерибизди жакшы мындай активдүү катышабыз, шайлоого өзүбүздүн бир саламыбызды кошобуз деген адамдарды чогултуп, аларды ошол көз карансыз байкоочу бул ким, анан көз карансыз байкоону кандай өткөрүш керек деп жаңы азыркы жаңы шайлоо мыйзамында кандай жаңылыктар бар, кандай жаңы нерселер киргизилип атат, биометрика жөнүндө шайлоо күнү кандай жаңы процедуралар болот, анын ичинде ошо шайлоого чейин үгүт жана башка ошол шайлоо комиссиярынын иши кандай болуп атат деген ошого баардыгына ушул көзөмөлө жүргүзгөнгө ошонун баарын тең чоң көп окуу тренингтерди окутуу тренингтерди өткөзүп өткөзүп атабыз.
Биометрикалык маалыматтардын негизинде быйыл шайлоо өткөрүү пландалып атат. Бул канчалык майнаптуу болушу мүмкүн?
Бул биометрика негизи өзү жанагы карусель, бир адам үчүн башка адам келип добуш бергенге ошого деген боттосот.
Демек сиз ишенесиз, майнаптуу болот деп?
Мен мисалы мен ойлойм, ошол биометрика эгерде болсо, чында эле жакшы колдонсо, ошонун баарын тең үлгүрүп шайлоо күнүндө ошонун баары тең жакшы иштесе, анда албетте анда деген ар бир шайлоочу ошондон өтүп өзү деле ошонун баарын көрөт да.
Быйылкы шайлоо бир катар кызыктарга бай болоору божомолдонуп атат. Муну талапкер партиялардын иш аракеттеринен да байкасак болот. Азыр ал арада азыр партиялар курултай өткөрүп талапкерлердин тизмесин жарыялай баштады. Бирок 18 августта Кыргызстан партиясы тизмени толук жарыялабай саясий сыр катары сактап жатканы тууралуу айтылып, бул талкуу жарата баштады. Бул тууралуу мисалы талапкерлерди сыр катары сактоо кандай дейсиз?
Жок, ал анын эч кандай мындай туура эместиги деле жок. Анткени 25 августка чейин бул ар бир партия деген каттоодон өтүп атат, даярданып атат. 25 августтан кийин жанагы каттоолордон өтүп 4 сентябрда үгүт башталгычакта ар бир партия өзүнүн тизмесин, өзүнүн баардык жанагы күрөөсүн төлөп, дагы андан тышкары банктарга өзүнүн спец счетун ачканга ошонун баары тең азыр алар ошондой жумуштарды өткөзүп атат. Ошон үчүн 4 сентябрда азыр билинбесе дагы 4 сентябрда борбор шайлоо комиссия алар тизменин баарын алып туруп жарыялат расмий катары.
Көп жылдан бери шайлоолорго көз салып, көбүнчө кандай мыйзам бузууларды болоорун байкап жүрөсүңөр. Быйылкы шайлоодо эмнеге көбүрөөк көңүл бурулуш керек деп эсептейсиңер?
Мен ойлойм, бизде деген бул парламенттик шайлоо эми жана парламент система болуп атпайбы, ошондуктан азыр парламентке деген көп көңүл бурулуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр саясий партиялар дагы ошону түшүнүп, азыр да абдан чоң курч күрөш болот, конкуренция чоң болот. Анын ичинде албетте баягы биз баарыбыз тең кызыгып партиялардын жалгыз эле тизмесин эмес, бирок ошол партиялар деген кандай убадаларды берет деп күтүп атабыз. Ошого көп көңүл буруш керек. Биз деген кайрадан көнгөндөй тизмедеги эле талапкерлерди карап алып эле, ошол менин жердешим же менин таанышым же мен ошону жакшы тааныйм деп эле ошол тизмелерге добуш берип атабыз да. Ошондуктан азыр биз деген көбүрөөк көңүл ошол конкреттүү программаларга, идеяларга, позициясына, мөңгү болобу, кум төрүсү боюнча болобу, экология, билим берүү маселеси ошолор боюнча деген биз көбүрөөк булардын позициясы кандай болуш керек, реформа болобу, укук коргоо органдарда деген реформа болобу деген ошондой көбүрөөк суроолорду беришибиз керек. Биз кызыгышыбыз керек ошого.
Сизге чоң рахмат. Угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ашрахунова жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Рахмат.
Саламат калыңыз.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Саат Бишкекте 7:18 өттү. Соңку окуялар тууралуу азыр кыскача. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Чычкан капчыгайындагы өрттөн улам кооптуу абал жаралганын эскертүүдө. Атамекен партиясы Мелис Мырзакматовду талапкерлердин тизмесинен чыгарбай турганын билдирди. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Молдовада кармалган тажик оппозиционери Субир Валиевди Тажикстанга өткөр бербөөгө чакырды. Жарандык коом өкүлдөрү шайлоо боюнча окутуу жүргүзө баштады. Орусия президенти Владимир Путин археологторго кошулуп Кара деңизден түбүнө түшүп чыкты. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таанышсаңыздар болот, Азаттык чекит кежиден. Өзбекстандын Кыргызстан менен чектеш Риштан районунда соңку 3 күндөн бери коопсуздук чаралары күчөтүлүп, куралчан 2 жанкечти аялды издөө иштери уланууда. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Баткен облусу менен чектешкен Өзбекстандын Фергана облусундагы Риштан районунда акыркы 3 күндөн бери күч органдарынын кызматкерлери кескин көбөйүп, чек ара аймагына жакын үйлөрдү бирден текшерип чыгышты. Район 4 тарабынан тосмолонуп, коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Азаттыктын өзбек кызматы Фергана облусунун тартип коргоо органдарындагы булагына таянып жазышынча, ага аймакта 2 куралчан жанкечти аял пайда болгону тууралуу маалыматтар себеп болгон. Согушкер деп шектелип жаткан аялдар алгач 16 августта Калайнов айылындагы Алимова аттуу аялдын үйүнө кирип, бирок коркуп кеткен үй ээси катуу кыйкырып ызычуу салганда качып кетишкен. Ошол эле күнү аталган райондогу Ак Жар айылынын Кум маалесинде жашаган Уримбаева аттуу дагы бир аялдын үйүнө кирип, тапанча такап, коркутуу менен акча талап кылган жана үйдөгү эки сандыкты талкалап 500 000 өзбек сумун алып из жашырып кетишкен. Бул $100 ашыгыраак акча болот. Мындай кабардан соң облустук ички иштер башкармалыгы дароо издөө жарыялап, алардын фотороботун да келтирди. Анда бул аялдар 35 жаштын айланасында экен, бирөөсү түрк, экинчиси өзбек улутуна окшоштугу айтылат. Ошондой эле аялдар жардыргыч заты бар жанкечти курун курчанып алганы, тапанча жана F1 кол гранатасы менен куралданганы кабарланууда. Мындай божомолдор аларды көрдүк деген кишилердин сөздөрүнө таянуу менен жасалган. Шейшембиде Азаттыктын өзбек кызматынын күч органдарындагы булагы куралчан аялдарды кармоо чаралары азырынча жыйынтык бербегенин билдирип, бирок алар Кыргызстан менен чек арадагы Калайнов айылында жашырынып жатканы тууралуу божомолдор бар экенин айткан. Ошентип, жергиликтүү тургундар шектүү эки аялга көзү түшкөнүн айтканы менен аларды издөө иштери натыйжа бере элек. Жергиликтүү маалымат каражаттары бул окуя тууралуу үн каткан жок. Мындан улам аймактагы эл арасында ар кандай айым кептер тарады. Рыштандык активист Бахадир Элибоев эл ичинде бул бийлик тарабынан уюштурулган атайын чагым деген да сөздөр жүрө баштаганын айтат.
Энди расмий бир шубашка кабар болгондон кийин биринчиси Чүйлөн кали чек арадагы боолар, хонадонлор көчүрүлөдү.
Расмий маалыматтын жоктугунан бул атайын уюштурулган иш деген да ойлор бар. Мындай пикирлерге караганда бийлик ушундай жол менен чек арага жакын үйлөрдү башка аймакка көчүрүшү мүмкүн. Мурда ушундай план болуп, бирок ага себеп таппай жатышкан экен. Эл арасындагы дагы бир божомолго караганда ушундай операцияларды жүргүзүү менен бийлик көз карандысыздык майрамынын алдында элди кыраакылыкка, чек араны чыңдоого чакырууда.
Атайын уюштурулган нема дешет вариант.
Өзбекстандан келген соңку маалыматтарга караганда учурда Анжиян, Наманган жана Фергана шаарларына кире бериштеги бекеттерде да көзөмөл күчөтүлүп, кошуна өлкөлөр менен чектеш аймактардагы постторго кошумча күчтөр жиберилди. Өлкөнүн эгемендик майрамын утурлай жалгыз эле Фергана өрөөндө эмес, башка аймактарда да коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Өзбекстан көз карандысыздык күнүн 1-сентябрда белгилейт. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Ал арада Баку шаарынын соту журналист Хадижа Исмаилованын ишин кароону улантты. Укук коргоочу уюмдар жана батыш өкмөттөрү бул иштин артында саясат турат деп эсептешет. Эркин Европа Азаттык радиосунун Азери кызматынын штаттан тышкаркы кабарчысы болуп иштеген 39 жаштагы Исмаилова бийликтеги коррупцияны ашкерелеген курч материалдар менен таанылган. Айнура Жекше кызында сөз.
Журналист салык төлөөдөн качуу, кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана көз боемочулук беренелери боюнча айыпталууда. Укук коргоочу уюмдар жана батыш өкмөттөрү бул иштин артында саясат турат деп эсептешет. Энеси Элмира Исмаилова соттун 18-августагы жыйынынан кийин кабарчыларга бул процесстин башынан аягына чейин калыпка негизделгенин айтты.
Мекеме баштан аягы кадар жалаандыр.
Хадижа адвокаттар менен сүйлөшүп алууга кошумча бир жума сураган. Ошондой эле күйөө катары катталган Рамал Хусейнов деген кишини өмүрүндө көрбөгөнүн айтып, аны көрсөтмө берүү үчүн сотко чакырууну өтүнгөн. Хадижа соттун күн сайын өткөрүлүшүнө каршы экенин, 2 саат камерадан чыгып сейилдөө укугун сактоо керектигин айткан. Анын баардык өтүнүчтөрүн судья четке кагып келатат.
Бир апта вакыт иштеди, таамин олунмады. Нерсе саадетлер берилдисе, эч бири таамин олунмады.
Деди журналисттин энеси. Президент Илхом Алиев жана үй бүлө мүчөлөрүнүн финансылык иштерине тийиштүү иликтөө материалдарын жарыялаган Исмаилова декабрдан бери тергөө абагында кармалууда. Алдын ала угуулар июлда, ал эми сот процесси 7-августта башталган. Журналистке адегенде мурдагы кесиптеши Турал Мустафаевди өз жанын кыюу аракетине чейин жеткирген деген доомат коюлган. Андан кийин дагы 2 айып тагылды. Өткөн айда Мустафаев тартип коргоочуларынын кысым менен Исмаилованы каралаганын моюнга алганы менен адвокаттардын бул айыпты иштен алып салуу сунушу четке кагылды. Бир нече күн мурун Мустафаев сүйлөшкөн кызы менен уруша кеткенден кийин өзүн жоготуп койгонун, Исмаилованын анын өз жанын кыюу аракетине эч тиешеси жоктугун кайталаган. Исмаилова Азербайжан өкмөтүн сындагандыгы үчүн камалган таанымал активист журналисттердин узун тизмесин толуктады. Журналист өзү бул сот ишин оозун жаптыруу аракети катары сыпаттайт. АКШ жана Батыштын башка өлкөлөрү Баку бийлигин Исмаилованы бошотууну талап кылышууда. Amnesty International эл аралык уюму журналисти АБИР туткуну деп атады. Журналисттерди коргоо уюму анын камалышын кесиптик ишмердигине байланыштырат. 13 августта Human Rights Watch уюму Элисен де Форш сыйлыгын быйыл азербайжандык журналистке ыйгаруу чечимин жарыялады. 29 июлда болсо Исмаилова АКШнын улуттук пресс клубунун сөз эркиндиги жаатында берилчү эң жогорку сыйлыгына татыган. Ага чейин журналист америкалык Пен Борборнун сыйлыгын да жеңген.
Айнура Жекшиев кызынын макаласын уктуңуздар. Аларда Кыргызстанда парламенттик шайлоого кызуу даярдык жүрүп жатат. Азыр партиялар тизмелерин тактап борбордук шайлоо комиссиясына тапшырууда. Азыркы кезде саясий сатира жанры кайрадан жандана баштагандай, куудулдардын саясий элитага каймана тийишкен 120 кой тууралуу тамашасы коомчулукта кызуу талкууга алынып, эл ичинде бул чыгарма авторлору үчүн кооптонгондор да бар. Бирок куудулдар өзлөрү саясатчылар тескерисинче тамашаны жакшы кабыл алганын айтышат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Кудайга шүгүр, атаман калган мал бар.
Ооба.
Атамбай 120 кой кылып берген.
Болгону 120бы?
Өзү 5 миллион, андан 120сын отдельный багып.
Сөз болуп жаткан сатиранын авторлорунун бири Борончу Кудайбергенов менен байланышканда, ал бул чыгармада айтылган саясатчылар жолугуп калган кезде анча-мынча нааразычылыктар айтылып жатканын кеп салды.
Эки депутат мага эки бир тойдон жолугуп алып, мындай катуу сөздөрдү айтып неме кылды да? Силер бизди малга теңесиңер да. Анан мен айттым, сиз адашып атат окшойсуз. Биз силер жөнүндө айткан эмеспиз. Биз кой менен эле теке жөнүндө айттык. Десем, ачуусу келип, анткорлонбо, сен чабылып кетесиң, анан минтип кетесиң, тинтип кетесиң деген сөздөрдү айтты. Бирөөлөр силерди каматуу иши оңой эле, анан азыр подстава кылып каматып коюшту эле жөн эле бир оңой эле иш депчи.
Мындан сырткары Борончу Кудайбергенов ушул номерден кийин аны жакшылык ээлери чоңдор келе турган тойлорго абайлап чакырып калганын айтып жылмайды. Кеп болуп жаткан 120 кой жана теке сатирасынан кийин калк ичинде анын авторлорунун дагы бири Тынар Курманалиевди сабап кетиптир, камап салыптыр деген ар кандай божомолдор айтылып жүрөт. Курманалиев өзү күйөрмандарынын жогорудагы шектенүүлөрүн четке кагып, бул сатирага карапайым калк кооптонгону менен саясатчылар туура эле кабыл алды деген ойдо.
Мен бул тууралуу эч кандай деле реакция болгон жок, эч кимден деле кысым болгон жок. Билбейм ким өзүн кандай элестетет, кимге теңет, билбейм. Мен биз бул жерде төлкү чабан менен гана ким журналисттин ортосунда болгон маек. Бул жерде эч кандай бир башка нерсе турар сөз жок го менимче. Просто мындай кээ бир адамдар мындай засекречный кылып алып телефондорун эдитеме сөз айткан учурлар болду да. Мен айттым аларды, давай анда жолугуп алып кел, кайерден жолугабыз десем жолукпай качып кетишти да. Мал ортодо эле жарандай мындай эле жүргөн эмелер болуш керек деп ойлойм.
Ошо Мырзакматовду мэрликтен алып коюп ошого чыктык да.
Абдылда Иманкулов да саясий сатирага ык койгон куудулдардын бири. Ал акыркы жылдарда ар бир сахнага чыгышында саясий темага басым жасап келет. Маектешибиздин пикиринде саясий сатирага аралашкандан бери ага карата эч кандай ачык кысым болбогону менен көмүскө тоскоолдуктар байкалат.
Анан эми ага түшүнүгү жеткендери бар, капа болгондору балким бардыр, алар айтышпайт да. Бетке келип айтып тигинде мындай болгон жок. Кээ бир концерттерге тоскоолдук кылышы мүмкүн, жанагы сыйдырмадан бербегендиги ошондой ушундай да.
Иманкулов өзүнүн кийинки саясий сатиралары эми парламенттик шайлоодон кийин бере турган концертинде чыгарын, учурдага даярданып жүргөнүн кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков саясий сатира бардык демократиялык өлкөлөрдө мыкты өздөштүрүлгөнүн кеп кылып, өзү демократ катары куудулдардын мыскылын көтөрө алган саясатчыга кирээнин кыстарды.
Германияга окшогон, Англияга окшогон, Японияга окшогон мамлекеттерде саясий сатира бул аябай бир көрүнүктүү ушул сатиранын бир бөлүгү болуп эсептелет да. Өзгөчө саясатчылар боюнча айткан сөздөр аябай кандай таамай айтылат, элге жагымдуу, кызык болуп эсептелет. Мен үчүн бул эч жаман эмес.
Анткен менен адистер кыргыз сахнасында саясий сатира эми гана элдир селдир жарала баштаганын, бирок орду менен тамашалоо жана аны кабыл алуу маданияты талаптагыдай өсүп жете электигин айтып келишет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун 19 август шашемби күнкү таңкы эфиринен алгачкы жарым сааты ушуну менен соңуна чыгып баратат. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Түз эфири саат 8:00 кайрадан уланат. Ал эми азыр назарыңыздарда Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусу.
Актуальные темы, особые мнения, живые дискуссии. «Перекресток» – программа о важных событиях в Центральной Азии с Адилетом Бектурсуновым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток», программа о важных событиях в Центральной Азии. В эфире я, Адилет Бектурсунов. Самое обсуждаемое событие недели – очередной приграничный конфликт на кыргызско-таджикской границе. Инцидент в кыргызском поселке Кокташ возле таджикской границы произошел в понедельник, а уже к вечеру туда была стянута вся районная милиция. Но даже им не удалось усмирить протестный пыл местных жителей. Погромы и беспорядки длились почти двое суток. Причина приграничного конфликта вполне житейская. Соседствующие таджики перекрыли автодорогу к кладбищу для жителей Кокташа, те в ответ перекрыли воду в канале. Затем словесная перепалка переросла в побоище. Сотни людей начали забрасывать друг друга камнями. Громили дома, автомобили. Подобные инциденты в этих местах случались и раньше. Причина – территориальные споры. Между Кыргызстаном и Таджикистаном отсутствуют четкие границы. Своим видением происходящего в нашей студии поделятся экс-вице-премьер-министр Кыргызстана по безопасности, правопорядку и вопросам границ Токон Болтбекович Мамытов и начальник управления Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве Багышбек Якупбекович Раимбеков. Но прежде чем начать дискуссию, давайте заглянем в историю. Токон Болтбекович, как долго продолжаются приграничные конфликты на юге республики?
Ну, нужно отметить, что конфликты именно в данном регионе, на границе нашей республики с соседним государством, с Таджикистаном, они имеют, уходят еще несколько десятков лет тому назад. Я не хочу забирать время и останавливаться на мелких таких локальных конфликтах, но мне хотелось бы вернуться к событиям 1989 года, когда именно здесь, в Баткенском районе, в районе населенного пункта Аксай, Кокташ, где вокруг таджикского анклава было одно из больших столкновений с применением даже огнестрельного оружия, и где погибло несколько человек. Это было в 1989 году.
То есть проблемы не сегодня только создаются?
Да, они еще у нас, еще в период Советского Союза у нас были конфликтные ситуации. Вот, конечно, после конфликтная ситуация немного у нас затихла, и более-менее было благополучные события, к сожалению, конечно, и мы тоже, кыргызская сторона, сожалеем, когда в Таджикистане разгорелся межтаджикское противостояние, усилилось, и конфликтная ситуация внутри Республики Таджикистан. Вы помните гражданскую войну, когда десятки тысяч людей погибло. Вот в этот период мы, вот анализ показывает, динамика развития конфликтного потенциала показывает, что в этот период он произошел спад значительный. Вот. К последующим, конечно, уже в 2000 году и последующие, он шел по нарастающей, и уже 2007 год, и 2008, и 2009, и 2010, и 2011, 2012, уже последующие годы он уже шел по нарастающей. И он будет продолжаться не потому, что это кыргызско-таджикская граница, не потому, что это кыргызско-узбекская граница. Вообще проблемы границ существуют в мире и на очень значительном уровне. И я просто хочу радиослушателям напомнить, что если сейчас в ООН числится порядка 194 государств, то из них порядка 72 государства имеют большие проблемы с границей, А 20, более 20 государств очень серьезные проблемы границы. Вот. Там даже похлеще, чем у нас, у Кыргызской республики. Mm-hmm. Поэтому в той же есть конфликтный потенциал заложен и той же на границе Мексики и Соединенных Штатов Америки. А если возьмем европейский континент, то, безусловно, здесь между внутри даже Евросоюза, вы знаете, есть и анклавы до сих пор, есть границы, которые уже 5 веков не решаются, и они до сих пор не решены. Есть проблемы границ Скандинавии, есть проблемы границ Прибалтики. А про Советский Союз, бывший, я вообще не говорю, все республики имеют проблемы с границей.
Давайте вернемся к нашим проблемам. Вопрос, Багушбек Жакпекович, вам, продолжая эту тему, как вы, на ваш взгляд, все-таки проблема создается из-за отсутствия делимитации, демаркации границ, или все-таки это на межнациональное какое-то неприязнь?
Вы знаете, вот в 2014 году, в январе месяце, когда тогда тоже вот в том же участке, вот, где водозаборный, там этот был конфликт с применением оружия между вот, пограничниками двух стран, от Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений, проводила специальный мониторинг. И вот в ходе этого мониторинга выяснилось, что особо такого межэтнического какого-то такого-то неприязня там не присутствует. Это вся беда в том, что там граница, она еще не определена. Поэтому чаще происходит конфликт из-за неопределенности государственной границы, там, то есть отсутствие делимитации, демаркация соответствующей. Я почему говорю? Потому что вот если возьмем Лейлекский район, вот самый такой дальний, который также граничит с Таджикистаном, который входит в состав Баткенской области, там достаточно вот, интегрировано местное сообщество. Вот, например, каждодневно вот те же кыргызы из приграничных сел ездят за покупками в город Худжанд, например. И межэтническая ситуация достаточно здоровая, нормальная. Ну и она еще подкреплена вот многолетним опытом мирного сосуществования этносов. Поэтому чаще всего, по-большому можно сказать, что это из-за неопределенности государственной границы, вот, из-за этого возникает, я так считаю.
Я здесь согласен, что здесь больше, здесь конфликтная ситуация носит не межнациональный характер, а больше носит такой характер конфликта там, по водопользованию, по землепользованию, по прогону скота, по проезду, по порядку прохождения через контрольно-пропускным пунктом, то есть он носит другой. То есть вот эти необустроенность и неоформленность, юридическая неоформленность границы, она потом может перерасти в межнациональное, понимаете? А не так, что межнациональные отношения вызывают конфликт на границе. Нет, ни в коем случае.
А что мешает разграничить эти границы, определить?
Вы знаете, это очень сложно. Я не знаю в мире государств, которые вот сели бы и за 2 года решили бы границы, или за 3 дня. Такого не бывает.
Вот мы говорим, что проблема была аж в 1989 году. Прошло уже, извините меня, сколько? Больше 20 лет. Почти 30 лет прошло. Ну, неужели такое вот затяжное время требуется для того, чтобы определить эти границы? Или это говорит о том, что руководители Кыргызстана, Таджикистана просто не имеют какой-то политической воли?
Я считаю, что сейчас правительства двух государств должны проявить политическую волю и желание решить этот вопрос, вопрос границы. А то, что касается, да, имеет место... на основе каких юридических документов определять делимитацию границу. Таджикская сторона, вы правы, предлагает на основе карт 24-27 годов. Да. Кыргызская сторона настаивает, чтобы...
54-56 годы.
54-56, даже 58 и 89 год тоже надо посмотреть. Почему? Мы на этом настаиваем. Вот, поэтому здесь вот нужно, наверное, все-таки сообща. И, в принципе, когда, будучи я в правительстве работал, мы уже подходили к тому, что нужно все-таки ихнее предложение учитывать. И кыргызское предложение надо обязательно учитывать. И вот найти сначала, наложить ихнюю позицию, нашу позицию наложить. И где есть точки соприкосновения, тут же оговорить и подписать. Где нет, и где есть разногласия, их надо садиться и продолжать работать.
Багышбек Жакупбекович, вопрос. Вот такая вот затяжной вопрос с решением госграниц. Насколько влияет на неприязнь между этносами?
Я вот вообще вот в контексте вашего вопроса полностью согласен Токон Болотбековичем, потому что если вот неопределенность государственной границы, вот именно в той участке, вот где Кукташ,
Но мы согласились с тем, что
если там вот эта ситуация будет сохраняться, то вот это повседневные, вот бытовые так называемые конфликты мелкие, они могут подогревать уже к большому, более серьезному конфликту. И здесь, конечно, основным таким движущим моментом может стать именно вот конфликт ресурсного характера. Вот то, что связано с пастбищами, то, что связано с водой, дороги внутренние, например. Да, поэтому вопрос вообще государственной границы, это он должен быть решен с проявлением большой политической воли руководства обеих стран.
Ну вот сейчас какая там обстановка вот между этносами?
Ну вот по последним данным сейчас там обстановка нормализовалась, больших скоплений людей нет. Вы сами знаете, да, вот позавчера вот в 14:00 там была встреча вот паритетной комиссии из обеих сторон. Была эта комиссия из Душанбе, и отсюда были наши. Полностью осмотрели вот этот участок. Идет сейчас вот процесс оценки вот степени нанесенного ущерба в ходе вот этого, вот этой провокации. Вы знаете, да, там несколько были серьезные ущербы, были нанесены урон вот имущественного характера вот приграничных вот этих домов. Еще некоторые граждане пострадали. То же самое это и с обеих сторон, поэтому прокуратура работает. А что касается вот дороги, которая была перекрыта, дорогу, она уже открыта. И в это же время воду тоже, как говорится, открыли, пропустили. Ну, самое главное, чтобы, вот, пользуясь этим случаем, вот, обе стороны решили вот этот участок государственной границы, чтобы не дать нарастание вот этой провокации. А так, в целом, ситуация нормализовалась, нормально все. Об этом уже была даже информация официальная, знаете, да, через средства массовой информации.
А как вообще работают на местах местные самоуправления?
Ну, местные органы...
Что они решают, что в их задачах стоит сегодня?
Местные органы самоуправления первым делом, они заняты именно вот работой с местным сообществом. Вот если где-то происходят какие-то провокационные призывы, местные органы самоуправления совместно с местными правоохранительными органами, они работают именно на упреждение, на профилактику, на предотвращение этих провокационных действий. Да? И самое главное, местные органы самоуправления направляют все свои усилия именно вот на разрешение вот этих накопившихся социально-экономических проблем приграничных сообществ. Поэтому работа местных органов самоуправления – это непочатый край. Если вот кто изучал вот национальное законодательство, там есть закон о местном самоуправлении Кыргызской Республики, там есть вот перечень вопросов местного значения, достаточно такие большие. Так что они вот в рамках вот своих своей компетенции, своих полномочий достаточно эффективно работают.
Актуальные темы, особые мнения, живые дискуссии. «Перекресток» – программа о важных событиях в Центральной Азии с Адилетом Бектурсуновым.
Токон Балбекович, а вообще, на ваш взгляд, как сегодня государство справляется с этой проблемой и вообще решает ли эту проблему, оценку вашу?
Вы знаете, у меня складывается такое мнение по позициям сторон на переговорном процессе. Она, кстати, существовала и когда я работал, и сейчас она продолжает существовать. Я что хотел сказать? Вы обратите внимание, почему вот этот конфликтный потенциал был, есть и он еще будет. Есть причины. В чем? Первое. Рассмотрим, почему с таджикской стороны иногда возникает, вот как бы, иногда, может быть, даже специально, непроизвольно, но идет нарастание, нагнетание ситуации. Ведь там находится анклав таджикский. И Таджикистан, конечно, и таджикская сторона старается как бы получить соединение с материковой частью. Это присутствует. И они, исходя весь переговорный процесс, именно строят с этой позиции. Это для них главное. Позиция кыргызской стороны. Как мы можем позволить анклав соединиться? Понимаете? Это раз. Второе. Я считаю, что сейчас особенно на нашу комиссию, на членов комиссии, особенно на рабочую группу, которая вот занимается вопросами делимитации, демаркации, над ним действительно как дамоклов меч стоит те проблемы, которые до нас сотворили. Это проблема Узенгугуша, проблема Каркара. И вот мне кажется, сейчас члены рабочей группы наши, уже заранее вступая в переговорный процесс, каждый из них за собой чувствует вот этот нож или меч. Вот, понимаете? Вот он понимает, что нужно вот здесь вот так сделать. Логика подсказывает.
Разве нельзя идти на компромиссы? Разве нельзя договориться и все-таки сесть за стол переговоров, все-таки решить эти вопросы с границами?
Вы знаете, нет. Рабочая группа может договориться, но вы поймите, общественное мнение не позволит рабочей группе, кыргызской правительственной делегации, свободно мыслить, свободно творить и свободно вести переговоры. Общественное мнение, оно давлеет, оно превалирует.
Общественное мнение – это сами жители всех районов.
Совершенно правильно, жители. Они не позволят, понимаете? И поэтому, мне кажется, вот особенно в последнее время, члены рабочей группы, опасаясь, ведь до сих пор, особенно вот накануне парламентских выборов, обратите внимание, опять поднимают вопрос Узенгугуш, опять поднимается вопрос Каркара, опять поднимается вопрос Таласской области, где граница с селом Коксай, правильно? В Чуйской области. И представьте, сейчас а это все кто занимается? Это рабочая группа правительственной комиссии. Есть специальная рабочая группа, она занимается. И вот эксперты сейчас находятся в тяжелейших условиях. Моральное давление, морально-политическое давление, я бы сказал, над ними. Поэтому они знают пути выхода, они знают, как решить. Там очень грамотные эксперты работают. Но вот это...
Не хватает воли.
Воля тоже есть, но воля, она скована общественным давлением, я бы так сказал.
Ну, а в Таджикистане?
А в Таджикистане им бы, как бы то ни решилось, главное у них одна цель – это добиться воссоединения анклава с материковой части. На что я заявляю?
Они открыто
это говорят. Никогда кыргызская сторона не должна на это идти и на это не пойдет. Понимаете? Надо другими вопросами, нестандартными решать. Вот простой пример. Как решили вопрос другие страны? Международный опыт надо же учитывать. Вспомните границы Бангладеш, Индии, Пакистан, ну, кроме Кашмира, где у них скандал идет, боевые действия. А по анклавам было у соседей, у Индии где-то 200 с лишним анклавов было на территории соседнего государства, у Бангладеш было около 170 анклавов. Так они просто механически начали участками, анклавами меняться. И решили границы.
Если кстати, такой вариант тоже предлагались.
Совершенно правильно. И это, кстати, я должен сказать, сами баткенцы, наши граждане, сами предложили. Когда у них по старой местности, вы знаете, там где-то 10-12 дворов, Коктерек есть местность, тоже 7-18 дворов. Мазайт-Тендери есть местность. Там тоже где-то несколько дворов. Там тоже, это наша территория. Была дорога, где сельхозтехника проходили, а там таджикский гражданин дом когда-то построил, а наши местные органы власти не прореагировали. В результате анклав получился маленький, мини-анклав. Понимаете, наши граждане оказались в анклаве и на территории, понимаете, на их территории, и маленький анклав. Поэтому сейчас вот инициатива пошла, надо ее дальше прорабатывать. Люди готовы, люди даже, наши граждане, таджикские граждане даже обмениваются, уже пошел этот процесс. Надо просто сейчас ей придать юридическую, законную форму и поддержать, и помочь. Раз люди на это пошли, инициатива идет с низов, надо поддержать и быстрее решать эти вопросы. Но это, я еще раз подчеркиваю, это требует очень кропотливой, скрупулезной работы. И она по времени займет очень много времени.
Актуальные темы, особые мнения, живые дискуссии. «Перекресток» – программа о важных событиях в Центральной Азии с Адилетом Бектурсуновым.
Хотелось немного еще поговорить о ползучей миграции. Наверняка слышали такой новый термин, который появился. В 2011 году мы ездили в южные регионы, готовили документальный фильм и были свидетелями того, что в некоторых селах, в том числе вот Гокташ, и есть еще такое село, как Таштумшук, если вы знаете.
Да.
Там работают с невероятной силой неписанные законы. Люди продают дома, граждане Кыргызстана переезжают за длинным, как говорится, рублем в Россию на заработки, либо в Бишкек, то есть меняют постоянное место жительства. Их дома перекупают граждане Таджикистана. И те участки автоматически переходят как бы в территорию Таджикистана. За 2 или 3 года, в частности, вот в поселке Таштумшук, было потеряно около 2,5 гектара земли. Стоит ли эта проблема сейчас?
Это очень серьезная эта проблема, и она стоит, особенно она проявляется в Баткенской области. Будучи, когда я работал в правительстве, мы с областной, с руководителем обладминистрации господином Разаковым, с акимами Баткенского района, Лейлекского района эту работу провели, и мы выявили, если мне не изменяет память, где-то порядка 112 жилых домов, которые наши граждане продали гражданам соседнего государства. Действительно. Вот. Это было и в Лейлекском районе, и в Баткенском районе. Они выявлены. Кроме того, по ним начала комиссия, была на областном уровне, на районном уровне, это они, работа эта проводилась.
Да, проводилась, да, какая-то компания, деньги, даже какие-то школы даже строились, выкупались какие-то даже дома.
Совершенно правильно, были отпущены деньги, но что-то
там... Но это исправило ситуацию.
Но, знаете, это почему-то она зачахла, и деньги дальше не стали выделяться, ведь надо же эти дома даже выкупать. Вот, например,
то
я
есть
знаю,
это была очередная разовая показушная акция?
Да нет, она не акция была показушная, это была целенаправленная работа, но просто почему она сейчас застопорилась, я не знаю. Может быть, она действительно сейчас продолжается, но тогда, я помню, мы выкупили, отдали под поселковое, под поселковое отделение милиции, отдали одно из помещений под детский сад, то есть... И губернатор, и акимы этой работой занимались. Я думаю, наверное, эта работа и продолжается. Я думаю, но если она и не продолжается, то, мне кажется, виной всему только то, что деньги не были выделены. Может быть, я думаю. Если не выделены были деньги, то там надо спрашивать с правительства, почему вот эта работа не доведена до конца. И почему сегодня губернатор и аким не могут эту работу довести до конца? Не от того, что они не хотят. Я уверяю, они очень хотят. Скорее всего, не решается финансовый вопрос.
Бакшбек Жакупбекович, а как работает местное самоуправление в этом направлении?
В этом направлении проводится определенная работа. Вот Токумболот Бекович очень правильно отметил. Вот эта инициатива, она до сих пор существует. В том же селе вот Кокташ был построен этот, школа была построена, и некоторая часть здания была передана вот отделению милиции. И вообще самое главное, что стоит отметить, что у местного жителя все-таки вот, можно сказать, в силу вот этих обстоятельств все-таки вот народ осознал это, всю серьезность вопроса. И народ уже не стал свои дома продавать. Это факт. И сейчас у нас еще кроме этого существует мораторий. Есть этот постановление правительства, закон, где запрещает именно вот в приграничных территориях именно вот трансформировать какие-то вот земли сельхозназначения под строительство, например. Вот такие решения тоже, по сути дела, приостанавливает вот такого рода действия со стороны вот таджикских жителей. И в целом сейчас вот такой вот ситуация, чтобы наши граждане продавали свои дома таджиками и уезжали, такой тенденции уже особо не наблюдается. Я со своей стороны могу сказать, что межэтнические отношения вот в тех вот этих приграничных сообществах, где происходят вот эти провокационные вот некоторые вот ситуации, они в целом остаются нормальные. Самое главное, чтобы вот эту границу определили, чтобы нашли какое-то соломоново решение вот паритетной комиссии обеих стран. Но задача одна ясна, что правительство должно больше выделять средства и целенаправленно дальше продолжать эту работу параллельно.
Подытоживая программу, хотел спросить у вас, Багышбек Жакпекович, как вообще на местах Аил-Укмету и местное самоуправление смотрят на то, чтобы, вот как предлагали, обмениваться, скажем, анклавами, обмениваться территориями, чтобы поскорее решить эту все-таки приграничную проблему?
Ну, местные органы самоуправления, они всегда настроены на более такое позитивное решение с учетом вот, интересов местных сообществ. Mm-hmm. Вот, ну, относительно той ситуации, которая там присутствует. Токон Балутович правильно сказал, что есть такие места, где просто нужно вот, территориям меняться. Вот, например, ну, вот есть территории, которые вот, застроены, например, гражданами Таджикистана, там целое село, да? А в то же время есть, например, какая-то часть территории, где есть вот для сельскохозяйственного назначения там земля, там, орошаемая, например. Вот они, насколько я слышал, они предлагают именно меняться вот этими землями.
Анклавами,
вот, да, вот некоторые склавами. Населенные пункты, угу, пускай передадут Таджикистан, но Таджикистан, в свою очередь, в таком же энном количестве передает пустую землю, орошаемую, сельскохозяйственного назначения. Угу. Видите, вот поэтому местный орган самоуправления, райгосадминистрация и полномочное представительство правительства там в области, они достаточно на это реально смотрят и позитивно, в принципе. Самое главное было, чтобы воля в руководство.
Угу. Токон Балбекович, и завершающий, скорее всего, вопрос, потому что у нас время уже заканчивается эфира. Буквально в двух словах. Как вы видите, как скоро эта проблема будет решаться с границами?
Вы знаете, мне кажется, в связи с тем, что Кыргызстан начал строить независимые маршруты, то есть транспортные коммуникации, которые уже сегодня проходят не по территории Узбекистана, не по территории Таджикистана, мы уже начали это делать. Второе, мы по линии энергообеспечения, то есть стали решать вопросы энергобезопасности страны, тот же маршрут Датка-Кемин, линия электропередачи. То, что мы входим в таможенный союз, то, что мы решили проблему уже на завершающем этапе, я не скажу, что полностью решили, но на завершающем этапе решение проблем газового снабжения населения. Вот это, конечно, безусловно. И то, что мы сейчас в таможенном союзе, и уже границы Кыргызстана – это внешние границы таможенного союза, безусловно, это не дает покоя нашим соседям. И они хотят, пока вот мы не в таможенном союзе, пока вот эти вопросы мы не завершили, они быстро хотят, вот как вы используете термин, ползучая миграция, еще какие-то варианты, и хотят застопориться, хотя бы на один метр продвинуться на нашу территорию. Они это будут делать. Вот. И они видят, что мы выходим из-под контроля. Уже на нас газовый кран не будет действовать, у нас собственные будут ресурсы. Электрорычаг не будет действовать, у нас свой маршрут Датка-Кемин. Транспортный коридор тоже не действует, у нас свои дороги независимые. Поэтому, конечно, они, и зная, что мы сейчас таможенный союз, уже вот мы 6 августа, уже процесс оформления на финиш выходит, и точка ставится. Конечно, они будут до этого времени еще, может быть, что-то нам выкинуть. Мы просто должны сейчас противостоять и знать, то есть отстаивать свои национальные интересы. Прежде всего, территориальную целостность. То, что касается обмена территориями, да, это инициатива снизу. И действительно, только по согласованию с местным населением этот вопрос надо дальше двигать.
Спасибо большое. Сегодня говорили о приграничных конфликтах на кыргызско-таджикской границе. В гостях у меня были сегодня экс-вице-премьер-министр Кыргызстана по безопасности, правопорядку и вопросам границ, Токомбол Пекович Мамытов, и начальник управления Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве Кыргызстана Багышбек Джакубекович Раимбеков.
Перекресток на радио «Затык». Слушайте по воскресеньям в 8 вечера и каждый понедельник в 8:30 утра.